Храм Феннера был в основном мужским в отношении Святого Ордена, а жизнь Геборика Вора по необходимости включала лишь нескольких близких знакомцев. Он опять был совершенно растерян.
«Не думаю, что Фелисин-младшая хочет кем-то командовать. Это не смена одного культа на другой, Скеллара. Точно не то, что тебе кажется. Никто не станет манипулировать тобой».
«Как скажешь, Дестрент».
Она тяжело вздохнула, села ровнее и опустила мундштук.
«Что ж, веди меня во тьму».
Он пристально посмотрел на нее.
«Отведу, как только она опустится».
Тени удлинялись, постепенно поглощая всю низину под их позициями. Шаик стояла на гребне самого северного склона, разглядывая малозанских солдат, что окапывались на отдаленном холме. Сестрица была, как всегда, методична. Она бросила взгляд влево, в сторону позиций Корбала дома. Все было готово к завтрашней битве. Она видела, как напанский командир, окруженный помощниками и стражей, стоя на вершине центрального ската, делал то же, что и она. Изучал армию Тавор.
«Все на своих местах».
Внезапно она ощутила бессмысленность происходящего. Вся эта игра кровожадных тиранов, сталкивающих свои армии в неминуемой битве, не берущая в расчет количество жизней, что будут загублены в процессе удовлетворения их жестоких желаний.
«Чего стоит эта безумная жажда власти? Чего ты хочешь от нас, императрица Лосиин? Семь городов никогда не обретут покой под твоей пятой. Их придется поработить. И какой в этом толк?»
«А что же богиня? Чем она отличается от Лосиин? Распростертые когти готовы хватать, рвать, залить песок бурой запекшейся кровью».
«Но Арараку не принадлежит тебе, богиня, как бы яростно ты ни претендовала на этот край. Теперь я понимаю, эта пустыня священна сама по себе, и теперь она ограждается. Ощути это, богиня! Она ограждается против всех!»
Стоявший рядом Маток молча рассматривал позиции малозанцев. Наконец он сказал:
«Появилась адъюнкт избранная».
Шаик оторвала взгляд от Корбала дома и посмотрела туда, куда указывал пустынный вождь. Верхом на лошади из конюшен Паранов.
«Разумеется».
Двое пеших виканцев рядом. Сестрица облачилась в полный доспех. Шлем в предзакатном свете отливал алым. Взгляд Шаик вернулся к позициям Корбала дома.
«Прибыл камень стрелой. Он открыл свой путь и нацелился на врага. Но Ататарал Тавор сбивает его, так что он сосредоточился на армии. Ищет высших магов, неожиданных союзников».
Она вздохнула.
«И не находит никого, кроме нескольких шаманов и взводных магов».
Маток прогромыхал:
«Эти двое виканцев с адъюнктом, они известны как Бездна и Нихил».
«Да, говорят, сломлены духом, лишены сил, что когда-то давали их кланы, ведь сами кланы уничтожены».
«Даже если так, избранная», — пробормотал Маток, — «то, что она держит их в тумане от Атарала, может значить, что они не так слабы, как мы думаем».
«Или что Тавор скрывает их слабость».
«Зачем так стараться скрыть то, о чем нам известно?»
«Чтобы вызвать сомнение, Маток», — ответила она.
Он отрывисто вздохнул, невнятно прорычав:
«У этого болота нет дна, избранная».
«Постой-ка».
Шаик снова посмотрела на Тавор.
«Она отослала свое оружие. Камистрелой прекратил поиски, а теперь... О!»
Последние слова были сдавленным криком. Она ощутила, как высвобождается сила Нихила и Бездны, куда большая, чем кто-либо мог себе представить. Шаик задохнулась, когда богиня внутри нее отшатнулась, а затем испустила крик, переполнивший ее голову. Рараку отвечала на призыв. Множество голосов сливались воедино в восходящей песне. Звук становился все громче, наполняясь чистым, неумолимым желанием. Шаик осознала, что это бесчисленные души, восстающие против сковавших их цепей.
«Цепи тени! Цепи подобны корням! Корням изорванного чужеродного фрагмента пути! Фрагмент пути, восставший, чтобы связать их души! Фрагмент, питающийся их жизненной силой! Маток, где Леоман? Нам нужен Леоман!»
«Я не знаю, избранная».
Она обернулась и уставилась на Корбала дома. Тот стоял на краю ската, выпрямившись и упираясь руками в пояс с мечом, изучая врага с уверенностью, от которой Шаик захотелось кричать. «Все! Все было не тем, чем казалось!» Заходящее солнце превратило горизонт в алое пожарище. День тонул в огненном океане. Она смотрела, как тьма поглощает землю, и сердце ее медленно холодело. Проход рядом с шатром Геборика был пуст. Неожиданный закат солнца будто бы породил не только сумрак, но и странную тишину. В воздухе неподвижно висела пыль. Дестриант Трейка приостановился в проходе. Скеллара у него за спиной спросила.
«Где все?»
Он думал о том же. Внезапно он ощутил, как волоски на шее встали дыбом.
«Ты слышишь, девочка?»
«Только ветер».
Но ветра не было.
«Это не ветер», — прошептала Скеллара. «Песня. Далеко отсюда. Как думаешь, малазанская армия?»
Он молча потряс головой. Некоторое время спустя Геборик жестом приказал Скелларе следовать за ним и пошел вперед. Песня растекалась в воздухе, поднимая пыльную дымку, мельтешащую перед глазами. По рукам и ногам струился пот.
«Страх! Страх опустошил улицы этого города. Эти голоса — звук войны».
«Там должны быть дети», — сказала Скеллара. «Девочки».
«Почему именно девочки, милые?»
«Шпионы Бидитала, его избранные слуги».
Геборик обернулся к ней.
«Те, кого он отметил?»
«Да, они должны быть везде, без них».
«Бидитал слеп. Может, он отослал их куда-то или вовсе отпустил. Этой ночью многое случится с Скеллара. Прольется кровь. Уже сейчас, вне всяких сомнений, игроки выходят на свои позиции».
«Он говорил об этой ночи», — ответила женщина. «Часы тьмы перед битвой. Он сказал, мир изменится этой ночью».
Геборик оскалил зубы.
«Этот дурак утонул в бездне и теперь плещется в черной грязи на дне».
«Он мечтает о приходе истинной тьмы, Дестриант. Тень — всего лишь выскочка, реальность, рожденная из компромиссов и наполненная обманщиками. Осколки должны вернуться к первой матери».
«Значит, не только дурак, но и безумец. Говорит о древнейших битвах, будто он сам ровня силам того масштаба. Бидитал сошел с ума».
«Он говорит, что-то приближается», —
сказала Скеллара, качая головой.
«Никто и не подозревает, и только Бидитал сможет контролировать это, ведь он единственный, кто помнит тьму».
Геборик остановился.
«Худ побери его душу. Мне нужно к нему. Сейчас же».
«Мы найдем его».
«В его проклятом храме, да. Идем».
Они зашагали дальше. В тот же миг, в начале перехода, из сумрака выросли две фигуры с обнаженными мечами. Геборик с рычанием приблизился к ним. Одна когтистая рука рванулась вперед и вошла в шею убийцы, затем рванула вверх, срывая голову мужчины с плеч. Второй убийца кинулся, целясь ножом в левый глаз Геборика. Дестриант поймал запястье нападавшего и сломал обе кости. Удар второй руки вывернул внутренности убийцы на пыльную землю. Отшвырнув тело, Геборик осмотрелся. Скеллара стояла в нескольких шагах позади, глаза ее расширились. Не обращая на нее внимания, Дестриант присел у ближайшего трупа.
«Корбаладом слишком нетерпелив».
Три стрелы вошли в него одновременно. Одна вонзилась в бедро, раздробив кость. Вторая вошла под правой лопаткой, выбив несколько позвонков. Третья, прилетевшая с другой стороны, ударила в левое плечо с такой силой, что его развернуло, и он рухнул спиной на труп. Скеллара скорчилась на земле рядом.
«Старик, жив?»
«Подонки!»
— прорычал он.
«Как больно!»
«Они идут!»
«Чтобы добить меня, да! Беги, милая, в каменный лес! Живо!»
Он ощутил, как она ушла, услышал ее удаляющиеся шаги. Геборик думал подняться, но судорога в сломанном бедре заставила его зажмуриться и дышать. Приближающиеся шаги, трое, в мокасинах. Двое справа и один слева. Ножи покидают ножны. Приближаются, затем тишина. Кто-то стоял над Гебориком. Своим затуманенным взглядом он смог выхватить запылившиеся сапоги, источавшие застарелый смрад насильственной смерти. Вторая пара обуви подняла пыль с земли у ног Дестрианта.